Всем привет! Меня зовут Андрей Захаров, и это канал Insider Life, а это стрим-прослушка, стрим о расследованиях и о тех, кто их делает. Мои сегодняшние гости и их коллеги, потому что они работали на материальном соавторстве, начинали с разных точек. Медиазона и BBC получили некий список возможных потерь ЧВК Вагнера в Украине и дальше стали доказывать, что это реальные люди и делать из этого выводы. Русская служба BBC и Амалия Затари, редактор Настя Лотарева, знали про явление, некую организацию «Русская община», которую можно причислить культоправым, которая все активнее работает в регионах. Что это за организация? Как она связана с властями? Как она связана со Следственным комитетом и Бастрыкиным, и предпринимателем Константином Малафеевым? Они пошли через разговоры с людьми, они пошли через открытые данные. К чему они пришли? Об этом, собственно, мы поговорим с Дмитрием Трещаниным, редактором «Медиазоны», и с Настей Лотаревой из BBC. Ну и, соответственно, оценим, насколько то, что они откопали, то, о чем они рассказали, доказано. Если вы заранее уверены, что этот материал вам, этот стрим вам понравится, то поставьте лайк. Если вы пока относитесь ко мне и к этой передаче скептически, ну, дождитесь конца, и в конце, возможно, тогда поставьте. Ваше право. Также вы можете оставлять комментарии либо в телеграм-канале Захаров, там есть пост про этот стрим, и там, собственно, можно говорить фи или, наоборот, какой антоним фи. Круто, да, или под этим видео на YouTube. В конце я по традиции расскажу про материалы, на которые стоит обратить внимание, и пятилетие дела Голунова, расскажу свои собственные впечатления о деле Голунова, в который я был, ну, точнее, спасение рядового Голунова был вовлечен непосредственно, прям буквально с раннего утра, когда мне позвонил Света Рейтер и сказала, что ей позвонил Голунов, который находится в полиции, ну и, наверное, скажу свое мнение о том, как относиться к этому делу спустя 5 лет. С начала войны русская служба BBC и Медиазона ведут подсчеты реальных потерь российской армии в войне. А также Медиазона — это издание, которое умеет находить данные там, где, казалось бы, ну кто их будет искать. У меня на стриме был Давид Френкель, который рассказывал, как, используя реестр наследственных дел, Медиазона пыталась также вычислить те самые реальные потери. А теперь BBC и Медиазона, используя данные некой утечки, подсчитали, сколько ЧВК Вагнера потеряло под Бахмутом в прошлом году. И тут есть сочетание и утечка, то есть конспирология, да, и подсчеты, и данные. В общем, идеальный кандидат, чтобы поговорить об этом совместном расследовании, это редактор Медиазоны Дмитрий Трещанин. Дима, привет.
Привет.
Ну, так я сказал по конспирологию, поэтому и стрим, он посвящен и не только тому, что делают журналисты, но и как делают. Расскажи, пожалуйста, что это вообще за данные, если можно сказать, да? Где вы их взяли? Наверное, ты не скажешь. А тогда скажи, как вы их верифицировали, что они настоящие?
На самом деле, действительно, я не хотел бы распространяться про пути. И про, тем более, что я и не знаю, не думаю, что я как бы знаю, да, то есть как бы это, что называется, как бы с воза упало, и действительно, как бы таких данных на самом деле очень много приходит, и где-то 80% из них это либо галимый фейк, либо фейк чуть менее галимый. И, разумеется, мы всегда очень осторожно к этому относимся и много раз проверяли. И очень часто мы, естественно, отправляли эти данные туда, куда и следует отправляться, то есть на помойку. Ну, то есть я вот, например, помню один из таких вот прям списков, над которым мы очень долго работали, якобы погибших, там, 3000, что ли, было человек или около того, выяснилось, что это просто список раненых с какой-то больницы, который каким-то образом утек. Видимо, украинской разведки, его решили раненых выдавать за погибших. Там действительно 2 или 3 человека в итоге погибли, но из нескольких тысяч, понятно. Вот, так что, как бы, подобные вещи во время войны случаются. Вот, я так скажу. Но, естественно, доверять, тем более, как бы, как ты можешь этому доверять, совершенно невозможно, поэтому, разумеется, мы учинили и, в общем-то, большую часть времени мы потратили не на то, чтобы просто работать с этими данными, к сожалению, мы их еще не обработали, а на то, чтобы просто проверить, так они соответствуют действительности или нет. И мы использовали четыре метода, в итоге про четыре метода я пишу в статье и рассказываю в видосе, а на самом деле уже когда дедлайн уже у нас был просрочен, и мы должны уже были выйти, мы нашли еще и пятый метод верификации, и он оказался тоже абсолютно абсолютно релевантный. Вот я с него и начну. Если помните, было такое кладбище около станицы Бакинской, где Молькино, где самое большое массовое захоронение вагнеровцев, и там выставлена такая стела в виде каких-то таких треугольников таких. И там выгравированы все жетоны. То есть там нет фамилий, там именно жетоны. И у нас, соответственно, тоже был список жетонов. И у нас была версия, точнее, контрверсия, да, что если на этой пирамиде есть жетоны, о которых мы не знаем, значит, мы облажались. И мы взяли, нашли в хорошем качестве, насколько возможно в хорошем качестве, фото этой самой пирамиды со всех сторон. Это кто-то делал фотки для чата ЗК «Вагнер», где общаются, собственно, родственники погибших вагнеровцев. И засунули в распознавалку в поисках неизвестных нам жетонов. И оказалось, что нет, у нас все есть. Более того, там меньше, несмотря на то, что там разные цифры гуляют, сколько на этой пирамиде выгравировано, мы распознали где-то около 16 тысяч, потому что, опять же, не все четко в кадр попало, и у нас все есть. Вот. Соответственно, у нас есть даже больше. Это вот был последний, пятый метод проверки. Ну и все остальные наши методы, они достаточно понятны. Это наша собственная база. И вот со всем поверхностным сравнением мы нашли пересечение на 7 тысяч. Совсем поверхностное — это когда полностью совпадает фамилия, имя, отчество и дата смерти. То есть это, в общем-то, не так много у нас. На самом деле совпадение гораздо больше, просто это требует тщательного разбора. Мы смотрели по реестру наследственных дел, опять же, и очень многие из тех, кого у нас в таблице нет, таким образом нашлись через реестр наследственных дел. И более того, у нас же была как раз, когда мы с «Медузой» подсчитывали потери, у нас была оценка, что под Бахмутом погибло 16 тысяч заключенных. И оказалось, что наша оценка консервативнее больше, чем на 1000 человек. То есть мы очень консервативно оценили тогда потери. На самом деле нам придется еще и методику нашу пересматривать с поступлением новых данных. Плюс у нас был невероятный, на самом деле, подарок судьбы. С нами сотрудничали New York Times. Им попал неизвестно откуда, Бог послал кусочек сыра, у них был полный список завербованных из одной из колоний, К-6 Копейска. И мы тогда им помогали найти, собственно, погибших из этой колонии, а теперь, собственно, они нам дали полный список, и мы сверились и поняли, что мы тогда не смогли найти всех погибших. То есть еще плюс 7 человек мы нашли погибших. Более того, там получилась некая корректировка. Троих мы зачислили в погибшие тогда ошибочно, когда с New York Times работали. И еще двое там под вопросом. То есть на самом деле, еще такой момент, что наши-то данные тоже не могут быть не совсем полные. Что есть, то есть, да. Вот, поэтому вот такие вот у нас были методы. И, конечно же, мы смотрели еще и, собственно, вот этот вот самый большой чат ЗК «Вагнер». Это очень важный источник для нас информации, потому что именно там родственники обмениваются данными в том сочетании, в котором нам нужно. Жетон, позывной и фамилия, имя, отчество. И вот именно это пересечение, жетон, позывной и фамилия, имя, отчество, для нас было окончательным подтверждением, потому что такие сочетания трех элементов продумать невозможно.
То есть у вас, собственно говоря, там файл или там несколько файлов, неважно, да, здесь детали не нужны, где у вас в столбце жетон, позывной, фамилия и какие-то деньги, да, если я правильно понимаю?
Да, и там какие-то деньги. Кстати, тоже достаточно такой пост, уже после публикации достаточно важный для нас спор, как раз который начался в этих самых чатах родственников погибших. Мы там утверждаем, что родственникам выдавались 300 тысяч на похороны. насколько мы сейчас понимаем постфактум из этих разговоров, эти 300 тысяч были каким-то внутренним расходом, собственно, со самого Вагнера, на, как бы, и родственники, как правило, не получали этих денег. Вот, то есть, как бы, здесь мы, не зная полностью, опять же, всего, мы, к сожалению, видимо, обманули, или опять этих людей обманули на эти самые 300 тысяч гробовых.
Ну да, или да, их обманули. Да. Я когда читал материал, да, я по-хорошему завидовал тебе, хотя сама тема страшная, да, но там есть такой большой элемент, знаешь, как я в детстве любил головоломки в журнале «Мурзилка», по-моему, они были, знаешь, там нужно было разгадывать. Вот, потому что очень большая часть расследования — это головоломка, связанная с номерами жетонов.
Мурзилка. Да? Значит, Мурзилка.
Мурзилка, да. Да, Мурзилка, да. Как и журнал Мурзилка.
Я читал «Трамвай», мы просто с тобой никогда не сойдемся.
У меня на даче остались все номера «Трамвая», кстати. Вот, между прочим. «Трамвай» был великий журнал. Но мама мне вырезала еще из «Мурзилки». И там это единственное, что было интересно, это головоломки. Так вот, головоломка, связанная с жетонами. Да? Вот можешь это рассказать? То есть, как вы пришли к выводу, что нужно взять жетоны от номера 1, и это будет, по сути, себе все завербованы, и первый жетон, это, если я правильно понял, вывод, это дата вербовки в колонии, да? А последний жетон – это последняя дата. И у вас получается прям история вербовки. Расскажи,
не
география
так, причем. Да, не совсем так, да, и география у нас получилась. Да, это действительно очень сложная головоломка. Решал я, в основном ее не я. Сразу скажу, что это не была основная моя зона ответственности. Но, как бы, принцип понятен. Собственно, эта гипотеза, она родилась, как бы, она была очень простая, она родилась из понимания факта, что нумерация жетонов не случайна. И когда мы, собственно, увидели вот эту вот массу, да, то есть до этого мы видели много жетонов, и это была несколько разрозненная информация. Ну, мы увидели массу, мы можем ее отсортировать как угодно. И тут мы взяли как раз список завербованных, который был у «Нью-Йорк Таймс», и вытащили из основной массы, соответственно, только тех, кто был в файлах «Нью-Йорк Таймс». И тут мы обнаружили, что у всех, кто был в списке «Нью-Йорк Таймс», жетоны начинаются на одну и ту же группу цифр. То есть как выглядит жетон вагнеровца? Буква «К» — это проект «К», собственно, да, колонии. Потом группа цифр, она может быть «К1», может быть «К300», «К500». Вот это мы называли это индексом или корзиной, как угодно. Ну, внутренне немножечко. А дальше идет еще три циферки. Это, собственно, порядковый номер зэка, завербованного в конкретной колонии. И, собственно, изучив вот этот вот момент с «Нью-Йорк Таймс», мы поняли, что вот этот вот индекс К206 у завербованных в К6 Челябинской области, он встречается только у зэков из этой колонии. То есть за пределами этой колонии людей с К206 просто нет. То есть, как бы, таким образом мы просто вот как бы пришли к выводу, что действительно завербованные в одной колонии получали жетоны с одинаковым индексом. Там есть некоторые исключения, которые мы не понимаем. Там где-то 10 серий мы нашли, где какой-то разнобой. Возможно, как-то какая-то там внутренняя логика есть. Тоже надо понимать, что вербовка иногда осуществлялась несколько волн, то есть вербовщики повторно заезжали в одни и те же колонии. Возможно, там выдавались уже жетоны других серий, в конце концов, как бы в такой неразберихе, где ты найдешь жетоны нужной серии, они же физически существуют, это же жестянка. Вот, то есть, как бы, вот этот вот момент, как бы, мы поняли, что таким образом мы буквально можем восстановить карту вербовки, сопоставляя конкретных зэков и конкретные колонии. Тут нам пришли на помощь несколько, как, открытых источников, так и утечек. Есть одна такая достаточно шикарная утечка. Это утечка о том, где, как бы, по-моему, из налоговой или что-то вроде этого, где человек платил налоги за свой, как бы, где-то платил свой НДФЛ. Очень много зэков работает на промке и получает, как, крохотные совершенно деньги, но получает деньги, вот, как бы, и у них трудоустройство написано там, ИК 6 копейск. Соответственно, мы можем по доходам, которые получал зэк, когда он еще сидел, сопоставить его с колонией. Это у нас был наш первый источник. Второй наш источник был, зэки жалуются. зэки жалуются на колонии. Соответственно, эти жалобы, они сохраняются в Газправосудие. Мы спарсили, соответственно, все жалобы на ФСИН от того списка зэков, который у нас был, и тоже здесь попытались сопоставить. Ну и опять же, чат ЗК Вагнер, там очень часто пишут, такой-то, 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 жетон такой-то, вербовался из такой-то колонии, уходил, это они говорят это, уходил из такой-то колонии. И очень часто еще писали, уходил из такой-то колонии тогда-то. И так мы еще и получали дату вербовок. То есть таким образом у нас просто вот, вот этот вот абстрактный жетон, из которого, как, казалось бы, ничего невозможно выжить, он постепенно обрастал информацией, потому что когда ты знаешь, что вербовка была массовой, вот, когда ты знаешь, что вербовали в одно время, когда ты видишь уже, что эти колонии идут подряд, что группы вербовщиков проезжали регион вот, буквально одним числом, у тебя уже получается карта вербовки и таймлайн вербовки. Вот примерно такая работа.
И получается, ну, начальная точка, первый завербованный когда и крайне завербованный, выражаясь языком Евгения Викторовича Пригожина, всех этих людей. Когда получается? И сколько всего завербовано?
Там нет. У нас нет, как бы, у нас нет понимания, когда был завербован последний в каждой, как бы, в каждой группе, да, в каждой колонии.
Опять же, в целом вообще.
В целом получается так, что это, и это была известная, на самом деле, информация, спасибо коллегам из важных историй, которые первыми об этом, собственно, писали, а вербовка началась в родном городе Евгения Викторовича Пригожина, в Санкт-Петербурге, в колонии, по-моему, ИК-7 она, Яблоневка. И там завербовали первые, по-моему, он сам об этом говорил, 40 человек. Я не помню, сколько у нас по номерам, там 35, по-моему. Потом, соответственно, вербовки были еще в каких-то колониях, тоже Петербург, Ленинградская область, потом Коми, ну и так далее, поехало. И закончилась эта вербовка в начале февраля, по-моему, 7 февраля 2023 года. И тогда уже видно было, что этот пылесос немножечко выдохся, извините за такое как бы слово, потому что сначала были строгие колонии, потом колонии особого режима, потом они перекинулись на общий режим, а уже в конце января, начале февраля это уже пошло лечебно-исправительное учреждение, колонии-поселения, и это для меня на самом деле было большой новостью, потому что я вот, например, в сторону ЛИУ вообще не смотрел лечебно-исправительных учреждений, а про поселки я видел, опять же, завербованных из поселков только в контексте уже Министерства обороны. Да, то есть как бы им вообще, они вообще не заморачиваются, откуда вербовать. Это еще у Пригожина была какая-то в голове концепция, да, концепция, что он набирает в первые зэки, кстати, их щадили гораздо больше, то есть зэков, которых набрали летом, в начале осени 22-го года, у них потери гораздо меньше. Он там еще пытался какой-то отбор, он какую-то идеологию под это дело пытался подвести, что нам нужны вот именно такие вот разбойники и убийцы, причем не такие бытовые убийцы, да, а вот настоящие сознательные убийцы. Он даже говорил, идите к Вагнер, вам понравится у нас. И он, в общем, не кривил душой, туда действительно убийцы набирали. Вот, он не очень хотел брать 228, например, одну из самых массовых статей. А потом, как бы, потом ему стало пофигу, но первое время там еще какой-то принцип соблюдался, что мы идем за строгачи, ну, как бы в колонии строгого режима, что там люди, соответственно, не случайные и уже как бы не первая ходка. И там как бы мы набираем сознательных преступников. Потом ему стало абсолютно пофигу.
А вот то, что ему стало пофигу, это как, что, как это, знаешь, как это Собянин говорит, что говорят данные, да? Вот да, ты говоришь, стало пофигу.
Да. Во-первых, это очень видно по, собственно, по тому, как более поздние вербовки, более поздние колонии, что в них шанс, в этих группах шанс выжить был гораздо меньше. Да? У нас есть колонии, где погибло по 75% от завербованных, по крайней мере, того, что мы видим. Соответственно, ранние колонии там гораздо меньше. То есть, как бы, и это просто, как бы, у нас, опять же, есть инфографика, где можно посмотреть по каждой колонии, процент выживших, процент погибших, точнее. Вот, то есть как бы если в каких-то колониях действительно шанс погибнуть был 20%, что в каких-то 75%, то есть это была вообще самоубийственная миссия. Вот, это первое. И, естественно, вот эти колонии, где погибало больше, они вот более поздние. Во-вторых, это было видно, извините, по позывным, потому что позывные, которые в вручали людям уже вот поздних вербовок. Ну, на первых вербовках еще такие были нормальные позывные, которых действительно можно было использовать как позывные по рации, они были различимы там, при плохой связи, все остальное. А там уже пошли абсолютно непроизносимые позывные, какие-то сервианы, вот, там еще какие-то слова. Очень много.
Навальный я видел.
Да, ну Навальный это скорее произносим и запоминаем, но там были, например, целая группа есть, посвященная названиям минералов и слов, которых ты вообще никогда не слышал. Это вот прям вот такие вот длинные слова, которые вообще не произносят. То есть очевидно было, что людям этим никто не собирался даже рацию давать, чтобы их, собственно, по рации выкликали с этими вот невероятными какими-то цветистыми позывными. Там позывные такие, что некоторые средневековые лорды позавидуют этим позывным. Но совершенно не подходят для того, чтобы использовали для радиосвязи. И было видно, что как бы в какой-то момент стало пофигу, и просто наобум шлепали эти позывные, потому что они не будут использоваться, эти люди не выживут. Как бы какая разница? Мы не собираемся тебя вызывать по рации. Вот у тебя просто для идентификации некое слово из словаря рандомное. Вот это вот очень хорошо, очень четко видно где-то как раз с поздней осени 22-го года.
Ну, кстати, вот смотри, да, позывные, то есть, тоже о чем-то говорят, да, номера жетонов говорят, и у меня вопрос возник, когда я читал текст, сам проект вербовки называется проект 42-174, вот расшифровал ты или эту загадку от Евгения Дмитриевича Пригожина, или есть хотя бы вот гипотеза у тебя, что это значит?
Ты знаешь, вот как раз об этом мы спорили уже, по-моему, то ли прям за 10 минут до публикации, то ли уже чуть позже. Во-первых, это не секретное название проекта. Есть даже медаль, которая называется проект W, ну, Вагнер, да, 42-174. По каким причинам они это называли? Ну вот, как бы, если ты сейчас заглянешь, опять же, в совсем старые утечки Вагнера, ты обнаружишь, что, например, Ливию они называли Липецком, да? Вот. И другие такие вот никнеймы для своих операций они придумывали. И здесь, я не знаю, то есть, как бы, это никак невозможно объяснить. А спросить, честно говоря, вот как ты понимаешь, уже не у кого.
Да, но я, кстати, мне кажется, что Евгений Дмитриевич Пригожин в этом смысле, у него все не случайно. Вот там еще есть классный эпизод, что, по-моему, больных ВИЧ, да, да, они записывали в отряд, который называется «Амбрелла», и вы расшифровываете это... Подожди, как?
Да, игра какая-то там, или что? Там, гляди, какая история. Это мы узнали, опять же, не из тех файлов. Это мы узнали как раз из чатов ЗК «Вагнер». И это одна из таких вот потрясающих абсолютно находок моих коллег, потому что ну, это показывает степень цинизма, да? Действительно вербовали людей с неизлечимыми заболеваниями, гепатиты и ВИЧ. И их распределяли в отдельные, как бы, в отдельные какие-то штурмовые подразделения, то есть чтобы они не смешивались с основной массой, видимо. Потому что, как бы, предрассудки, понятное дело, да? Вот, и им вручили вот это вот название «Отряд Амбрелла», очень циничное, потому что, если ты помнишь серию фильмов «Resident Evil» и серию игры «Resident Evil», там Амбрелла была такая тайная, страшная мегакорпорация, которая занималась производством биологического оружия и мутантов.
То есть эти люди — это мутанты, биологическое оружие?
Буквально, да. То есть там был такой вирус, который превращал людей в зомби. Который они как бы это такой хоррор, зомби-хоррор-муви. Соответственно, там люди превращались просто в зомби.
Ну да, кстати, вот мы, так сказать, немножко шутим, да, над Пригожиным, его страстью к символике. На самом деле, не надо забывать, что это просто людоеды, да. И здесь как раз у меня вопрос. Ваши подсчеты, сколько показали, было завербовано, ну, вот данные, да, какие цифры дают, и сколько из завербованных, собственно, погибло в той самой мясорубке, в этом сражении?
Ну, тут гляди, на самом деле мы здесь скорее консервативно оцениваем. Опять же, надо подчеркнуть, что это вот просто нижний порог. То есть почему, как бы, тоже объясню нашу логику. Мы не знаем, на самом деле, сколько в каждой колонии людей было завербовано. Но мы с высокой вероятностью видим, верхнюю планку. Почему, опять же? Потому что при той смертности, которая была среди заключенных, как минимум один человек из последнего десятка погибших должен быть в наших списках. Соответственно, мы, если мы видим, условно говоря, 346 номер, то, скорее всего, в этой колонии было завербовано там 350-355 человек. Но мы все равно берем нижнюю границу, 346. То есть вот у нас есть первый зэк номер один в каждой колонии и зэк номер X в каждой колонии. И таким образом мы считаем, сколько в каждой колонии людей завербовали. Понятное дело, что их было чуть больше, но мы не можем это доказать. Соответственно, там их было на 3 больше, на 5 больше, максимум на 10 больше, исходя из вероятности, да? Вот. Поэтому мы просто взяли и сложили все известные нам колонии, сколько людей там было завербовано. Получили 48 366 человек. Опять же, тут как бы надо оговориться, что у нас есть некие пропуски в нумерации колоний, то есть у нас всего там 600 с чем-то уникальных номеров колоний, 600, нумерация от 1 до 600, но при этом уникальных 500, то есть 100 с чем-то колоний у нас почему-то пропущено. По каким причинам? Мы не знаем. И нам никто не может этого объяснить, к сожалению. Второй момент, тоже достаточно важный. Сам Пригожин говорил, что он завербовал 50 тысяч. И тут мы ему особо не противоречим. Вот истина, как я считаю, где-то между 50 тысячами, потому что Пригожин округлял, скажем так, и нашими 48 тысячами 300. То есть, грубо говоря, вот где-то в этом диапазоне мы знаем истинное количество завербованных. Я думаю, что ближе к 49 тысячам на самом деле. Вот такая вот у меня, такая моя оценка на самом деле. Вот. И уже из этой цифры мы можем рассчитывать выживаемость. И для того, чтобы быть так, плюс-минус объективными, да, мы взяли, здесь мы взяли и нижнюю, и верхнюю оценку. И если вот говорить от верхней оценки, то есть от 50 тысяч, которые говорил Пригожин, то выживаемость, точнее смертность была 34,5%, по-моему, процента, если не ошибаюсь. То есть более чем треть заключенных погибло. Если считать по нашему порогу 48 тысяч, да, то, соответственно, получается 35,5%. Ну, в общем, как бы так или иначе шансов выжить было 1 к 2, условно говоря. Я бы, честно говоря, в такие ставки не играл.
И это в основном Бахмут, да? Потому что он их там
использовал. Это не в основном Бахмут. Это почти исключительно Бахмут. То есть, опять же, как считать, мы решили считать, что битва за Бахмут началась с захвата, с битвы за Углегорскую ТЭС. Опять же, там можно, опять же, плюс-минус туда-сюда как бы эту дату плясать. И заканчиваем мы эту битву в начале июня. Опять же, Евгений Викторович с нами бы не согласился, потому что он считал, что Бахмут захвачен 20 мая. Но вот в этих границах, в этих пределах погибло 19,5 тысяч человек, из них 17 200 это заключенные. Опять же, если считать пригожинским счетом, то получится, соответственно, 16 тысяч заключенных. То есть, как бы на 1000, там, на 700, на 800 человек разница. Но это все около Бахмута, так или иначе, да. То есть, как бы в битве за Попасную, например, зэки еще не участвовали. Вот. А в битве за Северодонецк зэки еще не участвовали. А дальше, собственно, у Пригожина битва только одна была, поход на Москву.
Вот бы зэки туда пошли, кстати, да? Выжившие зэки пошли бы в авангарде этого.
А вот этого на самом деле мы и не знаем, были в этой колонии заключенные или нет. Ну, тут понимаешь, в чем дело, что как бы вот сейчас моя конспирологическая теория будет. Извини, можно моя конспирологическая теория? Или не стоит?
Конечно, я же показываю.
А я тебя не вижу. Ну ладно. Вот, у меня отключилось.
Да, конечно, да.
Вот, так вот, в чем как бы, гляди, давай, вот очень супер цинично, сейчас будет супер цинично, давай смотреть на это как на бизнес-проект, потому что это Вагнер, у которого лозунг «Наш бизнес – смерть, и бизнес идет хорошо». Я вот уже неоднократно переначиваю этот лозунг как «Наш бизнес – смерть, и смерть идет хорошо», и вот это был конвейер смерти, который был построен следующим образом. Видимо, предположу такое, что Пригожину дали вполне конкретную задачу. Взять Бахмут за полгода максимум. он как бизнес-менеджер такой. А зачем мне завербованные люди, которые мне не нужны в таком количестве более чем полгода? Я им что, зарплату платить буду? Поэтому он предлагал заключенным контракт на полгода, не более. А что, на другой срок зэки бы не согласились, они также бы подписались плюс-минус на год, да? То есть, как бы, ну, чуть меньше бы их записалось, но тем не менее, да? Он предлагал им на полгода не потому, что боялся предложить больший срок, а потому что эти люди ему далее нафиг не нужны были. Вот. И он набирал людей на полгода. Опять же, может быть, это неправда, но вот я вижу, как бизнес-логику я вижу это именно так. Что происходит дальше? Он набрал людей, и ему нет большой разницы для него, как для бизнесмена. Эти люди в течение полугода погибнут или уйдут в отставку, условно говоря. Они все равно, скорее всего, с ним не останутся. Там были случаи записи людей, уже как бы отслуживших полгода, как вольные, да, мы нашли таких 70 человек, около того, но это были скорее единичные случаи. И вот как бы бизнес-схема, да, ты не хочешь платить этим людям, и они тебе вообще-то, в общем-то, безразличны совершенно. То есть для тебя это чистый расходник. Как бы, вот ты бизнес-менеджер корпорации смерти. И поэтому для него абсолютно не важно было, что с этими людьми будет. Потому что все, как бы контракт через полгода истекает. Смысл их беречь. В отличие от других завербованных с воли, которые вербовались на других условиях, и там мы видим, что все-таки вот их старались плюс-минус щадить и уж совсем в мясные штурмы. Мы видели, опять же, достаточно большие потери среди наемников, именно вольных наемников, в конце битвы за Бахмут. Но ни в какое сравнение с заключенными это все равно не идет. То есть вот у меня видение этой фабрики смерти именно такое, что заключенный действительно просто разменивал сотни завербованных на захваченные, на продвижение на, там, 100 квадратных, на 100 метров вперед, на, там, на квадратный километр.
Ну, я как раз здесь вот поспорю с твоей теорией, но ведь вы же сами пишете, что выплаты составили более 100 миллиардов рублей. Ну, то есть это такая сумма довольно большая. Это бюджет, наверное, ну, не областного центра, ну, райцентр-то точно, да? Ну, вот, а там,
это больше бюджета Екатеринбурга. Это больше бюджета Екатеринбурга. Ладно, окей.
Соответственно, то есть выплаты большие. То есть ты хочешь сказать, что на самом деле сэкономлено, в смысле, прибыль была еще больше для Пригожина в этой истории? Учитывая, какие были выплаты.
А тут вот чего в моей статье, к сожалению, не хватает, потому что я просто забыл об этом, к моему стыду. Помнишь, может быть, пресс-конференцию Путина после того, после бунта, но до гибели, по-моему, Пригожина, когда он звучал как вот такой, знаешь, ну такой мудак, от которого ушла девушка, и он такой: а вот я тебе кольцо подарил, верни, а вот я тебя в ресторан водил, заплати, а вот помнишь, я тебе тогда цветы купил, верни или заплати, и вот это вот все. То есть вот когда люди подсчитывают свои как бы расходы на вторую половину. Вот Путин звучал ровно так, и он так, он говорил, что вот на я не помню, там, по-моему, 70 миллиардов он говорил цифру на зарплаты и еще что-то, 85 миллиардов всего на выплаты живым. А еще он сказал, страховые выплаты 110 миллиардов рублей, что, в принципе, плюс-минус бьется с нами.
Похоже.
С 108, скорее всего, там как бы была некая авансированная часть просто-напросто. Это не значит, что Пригожин украл там 5 миллиардов, потому что наши 108, это тоже включая последние зарплаты, скажем так. То есть реально там на, вот именно на выплаты вот эти по 5 миллионов они были чуть поменьше. Вот там 104, по-моему, миллиарда. Вот, то есть как бы вот где-то вот в зазоре между 104 и 110 миллиардами можно считать это прибылью корпорации, я не знаю, я бы не стал. Скорее всего, это все-таки были деньги, которые прям целевые, которые, из которых непосредственно Пригожин не удерживал, но я думаю, что вот где-то внизу его пирамиды наверняка что-то крали, вот как раз сейчас вот эти вот жалобы по поводу 300 тысяч недоплаченных на похороны, вот это вот все, как бы вот, видимо, где-то здесь происходило что-то, не буду как бы опять же наговаривать лишнего, ничего не знаю об этом. Но факт в том, что это не были деньги Пригожина. Это не была, как бы, это не была касса его компании. Это буквально вот то, что Путин говорит: мы из бюджета. И то я считаю, и я уверен, что Путин врет, потому что это не бюджетные деньги. Пригожин опять же говорил, что я получал деньги только наличными и раздавал только наличные. Это была моя принципиальная позиция. Это, соответственно, как я себе представляю, по вечерам Эльвира Сахибзадовна Набиуллина садилась за вилочный погрузчик. Ехала в Гознак, садилась за вилочный погрузчик, подцепляла палету и 2-3 палеты запихивала в «Газель», а потом «Газель» отправлялась в Петербург. Вот как я себе это представляю. Там бюджетом никаким не пахнет. Это просто как бы на часок включить станок для допечатки денег, а потом вот как бы вилочным погрузчиком абсолютно в черную запихнуть. Как бы, то есть ни через какие бюджетные, скорее всего, статьи это не проходило. Это абсолютно какая-то черная касса.
Знаешь, еще вспоминается, если говорить о конспирологии, знаменитый бассейн, да, о котором много в нулевые, по-моему, говорили. У меня к тебе есть последний вопрос. Вот ты часто говоришь про чаты да, родственников погибших. Вообще, чем они сейчас занимаются? Я что имею в виду? Да? Они вообще тела получили обратно, людей, которые в мясорубке погибли? По деньгам я понял, где-то кто-то не получил. А что вообще с телами? Да?
Насколько я понимаю, ну, во-первых, как бы, опять же, по поводу неполноты наших данных. Вот мы сейчас как раз с коллегой из BBC говорили, и мы нашли как раз человека, которого в наших списках не было, и в тех списках его тоже как бы не было, он просто там был без фамилии. Там тоже как бы такая фигня, что у нас не на всех есть фамилии. В итоге мы его сопоставили. Но, опять же, мы понимаем для себя, что, скорее всего, какое-то количество, неизвестное количество, нету нигде. То есть, как бы, опять же, мы по некрологам понимаем, что, скорее всего, потери были еще выше, чем мы, опять же, посчитали. Мы не знаем, потому что какое-то количество было попавших без вести, какое-то количество умерло потом от ранений и все остальное, как бы. И учитывая, опять же, те обстоятельства, то, что было дальше с чувака Вагнер, я не знаю, как бы там до сих пор как бы они идут, эти выплаты, или нет. Ну, то есть это тоже недостаток нашей статьи, мы далеко не все успели сделать. Мы как бы не связались с... как бы через родственников там не узнали, как можно обратиться за выплатой, если тебе не выплатили, все остальное. Мы не знаем, в каком состоянии все это находится. Прошел с мятежа, почти год уже прошел, да. Вот как там, что там происходит? Мы ничего этого не знаем, к сожалению. Как бы, ну, вот, может быть, узнаем, может быть, у нас какой-то фоллоуап будет. Я не знаю, правда. Вот, ну, то есть, вероятнее всего... То, что мы опубликовали, это, наверное, большая часть, это может быть даже подавляющая часть, но это не всеобъемлющий список.
Я тут, знаешь, хотел еще отметить, конечно, фразу «страховые», да, то, что Путин сказал, это, конечно, столько цинично, «страховые», да, это, скорее всего, выплаты погибшим. Спасибо тебе большое. Мне кажется, что, конечно, еще что-то будет продолжение, но в целом всем советую почитать и текст BBC, и текст Медиазона, там скрупулезно, с деталями, со всем, про проект. Подожди,
42-174, да. Я за время написания этого проекта я столько чисел запомнил наизусть зачем-то.
И, соответственно, кстати, одна загадка осталась. Почему он так называется? Да? Вот Мурзилка, трамвай, неважно. Кто разгадает, тот получит премию. Дмитрий Трещанин, Медиазона. Спасибо тебе большое, Дим, что так детально рассказал об этом материале. Но я всех отсылаю его еще прочитать. Спасибо тебе. Отношения российского государства и ультраправой идеологии всегда можно назвать амбивалентной. С одной стороны, Кремль заигрывал с отдельными элементами этой идеологии и, возможно, с движениями, которыми принято называть ультраправыми. С другой стороны, особенно на рубеже нулевых десятых, довольно жестко боролся с целым рядом ультранационалистических организаций. После начала войны логически многие ожидали, что будет и рост количество участников ультраправых организаций и возможности для легальной деятельности у них будет больше, ну, потому что государство само использует значительную часть той самой ультраправой идеологии. О том, так ли это, и какие сейчас есть организации, и что такое за организация «Русская община», я поговорю с редактором русской службы BBC Настей Лотаревой. Настя, привет.
Привет, привет.
У вас, в смысле, в русской службе BBC, вышел текст «Амальный Затари», ты его редактор, про некое движение «Русская община». Я, честно говоря, впервые о нем слышал, но там, судя по тексту, это что-то уже довольно масштабное с отделениями по всей стране. Расскажи, пожалуйста, что это такая за организация, насколько она влиятельная, масштабная и чем она занимается?
Эта организация действительно поднялась и стала видима за последний год-другой. До этого это были какие-то там разрозненные, разные как раз правые объединения, типа, например, организации «Северный человек». Есть такой рэпер Миша Маваш, который по ЗОЖу правым, и чтобы мигрантов, так сказать, прогоняли с родной земли. Вот они там патрулями разными ходили. Как ты помнишь, наверняка 40-40 патрулями увлекались. И все это было так не в мейнстриме. Мы обратили на это внимание, когда увидели, сколько действительно там людей, что это не мертвые телеграм-каналы, а действительно разные отделения, которые как-то функционируют, что-то пытаются делать. А главное, что не характерно для правых движений в нашей с тобой стране с десятых, по крайней мере, годов, так это то, что они себя не скрывают. То есть их деятельность абсолютно в мейнстриме существующей идеологии. Они, не знаю, не таятся по тайным форумам и не дерутся с антифой после концертов. Они просто замечательно ходят вместе с полицией, например, разгонять гей-вечеринки или ходят с некими патрулями против мигрантов или даже пытаются вместо государства решать некоторые вопросы личного характера. У нас, собственно, текст начинается с того, как женщина обратилась к ним, потому что ее мужчина обижал. Они, впрочем, не защитили, потому что она сделала аборт, а это нельзя, не православно. Ну вот такая вот история.
Ты можешь примерно вот обрисовать, условно, в каком количестве регионов они есть, да, сколько вот так на скидку там активных членов, да, то есть, ну, чтобы понять масштаб, ну, условно, близки ли они там, не знаю, к партии, если завтра захотят партию зарегистрировать, русская община, кстати, была, помнишь, конгресс русских общин 90-е с Рогозиным. Вот завтра захотят, у них хватит людей
отделений? Под Березкиным, если я не ошибаюсь. Уверена, что у них хватит людей отделений, потому что есть они везде, кроме Северокавказских республик, ну, тоже по понятным причинам. Хотя, возможно, Рамзан Ахматович мог бы организовать что-нибудь у себя подобное, но пока как-то нет. Количество людей в этих группах и поддерживающих, и читающих там и так далее, оно очень разное. Оно от десятков до сотен, но, по моим представлениям, на партию это хватит вполне, потому что довольно много людей не участвует в активных действиях, но на все это дело смотрят и всячески деятельностью этих русских общин интересуются. Я еще раз подчеркну, что это специально сделано так, что это в публичном поле, что это легальная такая штука, которая не скрывается. И довольно сложно посчитать по телеграм-каналам, кто член этой русской общины, кто вступил в нее, кто просто смотрит, кто просто там разговаривает, а кто просто с удовольствием читает новости про то, как прошел очередной там рейд по мигрантам на местном рынке, но членом русской общины не является. То есть это действительно, ну, как сейчас примерно все в политической жизни России, кроме «Единой России», история не структурированная, но достаточно популярна. То есть речь идет, ну, я скажу так, наверное, о тысячах человек, не о десятках.
Ну вот пока ты рассказывал, мы показывали какие-то видео, да, из их канала, фото, и видно, что там какая-то большая, скажем так, дипломатическая гуманитарная деятельность, там праздники, какие-то акции и прочее, да, но правых, ультра, давай так их говорить, да, националистов, они известны в нулевые десятые, которые ты уже говорила, силовыми акциями. Вот какое, есть ли у них там, не знаю, боевое крыло, какие-то силовые акции там, против мигрантов, я не знаю, против кого они там еще, как раньше, иностранных студентов. Вот как с этим у русской общины?
Давай немножко вернемся в историю, и ты тоже можешь вспомнить, что силовые акции правых бритоголовых националистов, да, там, в России – появились не из пустоты. Ну, то есть не было правых, да, а дальше начали мигрантов на улице бить. Нет. Мы помним даже в 90-х, в самом начале, вот эти картинки с маршами, с формой русского национального единства, разную как раз вполне политическую деятельность. Ну, то есть это преддверие, это предыдущий шаг на самом деле. Он был и у тех правых, которых мы помним по 10-м. Более того, и в те годы было такое легальное, я бы так сказала, крыло. Вот оно отчасти осталось до сих пор в общественном пространстве, очень активно нас, в смысле русской службы BBC, критикует. В частности, один из организаторов марша, русских маршей, прошу прощения, Егор Холмогоров, который и тогда организовал русские марши, и сейчас критикует проклятых англосаксов с их статьями о русских общинах. Ну, то есть тут ничего не изменилось. Но когда был всплеск вот этого уличного насилия, и когда многих правых, которые действительно перешли уже к прямым убийствам, просто позакрывали, в буквальном смысле, ну, то есть кто-то умер, кто-то сел. Они, кстати, скоро начнут выходить, и отчасти уже выходят те люди, которых в предыдущую волну насилия забирали. Власти срезали и нивелировали все, включая, ну, какое-то политическое, да, там, и публичное проявление. В том числе то, что ты назвал дипломатичными, гуманитарными или культурными акциями, да, там, я не знаю, русские кулачные бои, празднование Масленицы, что-нибудь еще, там, поклонение Велесу в Битцевском парке, прости Господи, было и такое. Сейчас, очевидно, этот запрет спал, поэтому там действительно очень много самой разной деятельности, вполне себе, ну, не знаю, сложно назвать культурной, но, тем не менее, во всяком случае, не силовой. Но, и это упоминается в нашей статье, ряд силовых акций тоже есть. Это пока, слава богу, не убиваем мигрантов, да, то есть такого все-таки нету. Но драки и уличное насилие, очевидно, в них принимали участие члены русских общин тоже. Мы это видим, да, по каким-то делам и документам. Ну и еще раз подчеркну, участие в полицейских рейдах — это куда как интереснее, потому что, ну, это монополия на насилие потихонечку за последние годы только и делает, что отдает монополию на это насилие. Мы помним это по Вагнеру, мы видели это в Крокус-Сити, где пытали задержанных после чудовищного теракта. И это, ну, становится в мейнстриме. То есть ничего страшного не видят правоохранители, что какие-то левые люди ходят с ними на разгон гей-вечеринок по новому закону о пропаганде ЛГБТ. То есть вот просто реально какие-то левые люди ходят, кладут в асфальт лицом, неважно, да, там виновных, невиновных, каких угодно людей, но они действуют вместе с правоохранительными органами. И исследовательница центра «Сова» — это самый крупный центр, который у нас занимается в России мониторингом разных националистических движений, течений и тенденций, предрекает, что рост насилия, ну, это будет только больше. Это уже меняется сравнительно со временем после зачистки, ну, достаточно жесткой государственной политики по отношению к ультраправым, но они фиксируют, что это уже меняется сейчас и будет меняться больше, просто потому что можно.
Ну, как раз вот ты сказал «можно», до этого упоминала прекрасный пример поклонения Велесу в Битцевском парке, и как раз тоже сказал вот еще тогда, а теперь можно, да. Собственно, если я правильно понимаю, вот эта граница, после которой стало «можно», это война, да?
Да.
То есть, правильно понимаешь, что, как бы, собственно, война этот дискурс в какой-то части для ультраправых легализовала?
Ты меня извини, я тебя вот перебью, на этом моменте вспомнила хороший пример. Знаешь, есть такая фотография, где генерал-полковник Алексеев, человек в очень высоких чинах, генерал-полковник ГРУ, Вот. Награждается Питбуля, да, руководителя фирмы «Испаньола», которая превратилась в добровольческий батальон. И ты помнишь, что на этой фотографии ну, какое-то странное пятно на шее у Питбуля, ну, какое-то размытие. Ну, у него там просто руны эсэсовские набиты. Это невозможно было представить до полномасштабного вторжения, потому что нигде миксфайтер, да, из Питера Питбуль и генерал-полковник ГРУ Алексеев попросту не могли бы встретиться. Ну, то есть у них нет точек пересечения, а сейчас они есть. Сейчас довольно много... Я не могу сказать вот по итогам того, как мы следим за всеми этими добровольческими батальонами и во время полномасштабного вторжения, и до этого там... за исключением крайних примеров типа ДШРГ «Русич», но все-таки они были не такие многочисленные. Я не могу сказать, что все военные силы России да, там, пронизаны национализмом, нацизмом и всем остальным. Нет, это, конечно же, не так. Это, конечно, не очень большая часть. Но факт в том, что это можно. И если у тебя шеврон на... специальной военной операции с Виллисом на руке пришить, это можно, это дозволяется. И, конечно, война это легитимизировала.
Пока здесь я вспоминаю, там, ты о Коркусе уже говорила, да, облавы на мигрантов, которые государство развернуло после чудовищного теракта в Коркусе, но и до Коркуса выделялся один человек в российской элите, особенно, знаешь, часто вот он так выглядел, как будто накануне очень плотно поработал. Вот. И вот, выступая на разных совещаниях, Александр Бастрыкин, глава Следственного комитета, часто вот прям любил, буквально использовал там язык знаешь, рынка нулевых про понаехавших мигрантов. Да? Вот какие отношения у русской общины с такими, как Бастрыкин? Да? То есть логически можно допустить, что сейчас они условно могут легко добиваться от него и от Следственного комитета внимания к своей деятельности, то есть, например, там, натравливая следователя на кого-то.
Обозначу дискурс, любимый тобой, как дед у гаража, извините меня, пожалуйста, потому что вот эта вот вся риторика про «понаехали тут», про преступления мигрантские, про то, что нужно там опираться на свои силы именно вот в таком вот ключе, это действительно очень такой простецкий достаточно дискурс, которым Бастрыкин пользуется. Пользуется полностью, да, там, в свое удовольствие. И да, он рассматривает, и это довольно очевидно по его решениям, и по тому, какие именно дела он берет под свое внимание, ну, просто можно посмотреть. Его направленность вот в отношении как раз антимигрантского какого-то направления, в том, что можно кого-то в чем-то обвинить. А насколько я понимаю, сейчас положняк такой, что добровольные помощники полиции, армии и специальной военной операции пользуются не то чтобы преференциями, пользуются симпатией. Они в общей струе. Ну и что, молодые, хорошие ребята думают в Следственном комитете. Вот призывают обратить внимание на преступления. Вот в преступлении виноваты мигранты. Мигранты. Не знаю, может быть, это тут уже, конечно, фантазирую, не могу у них в голове побывать, но то есть то, что очевидно чудовищный теракт, который действительно, ну, не знаю, примеров таких мы очень давно не помним и не знаем. Может, они думают, что если бы там границу с Таджикистаном закрыли, его не было бы, что ли? Или что люди, убившие такое количество других людей, хуже, потому что они таковы по национальности? Но тут важно вот ровно то, что это было даже зафиксировано на камеру, вот уровень насилия вполне официальных органов и... это вызвало, в общем, одобрение в обществе, ну, в определенной части общества.
Ну, здесь, кстати, я добавлю к этому, в тексте есть хорошая статистика, которая, так сказать, опровергает известный миф о том, что самые страшные преступления в России совершают мигранты. По-моему, там 2% или 4%, да, общая доля мигрантов в совершенных преступлениях. Поправь меня, какая там точная цифра.
Андрей, я работаю в СМИ, дай бог, там, ну, типа лет 15, и все 15 лет, каждый божий раз центральный аппарат МВД каждый год рассказывает, что статистика примерно одна и та же. Нет, большинство преступлений совершают не мигранты. Нет, доля эта не растет. Но она как бы процентно соотносится, примерно одни и те же следовые количества. Нет, мы не можем говорить об особенной специальной мигрантской преступности. Каждый божий год, вот серьезно. И, ну, это тоже большой показатель. При этом можно спросить человека на улице, как вы думаете, мигранты совершают больше преступлений или меньше, чем коренные жители? Ну, интересно было бы посмотреть на ответ.
Да, я думаю, кстати, каждый третий примерно скажет, да, мигранты все главные виновники преступлений. Ну, вот смотри, ты рассказала, да, и про их активность там гуманитарную, и участие в рейдах, и Бастрыкин, соответственно, на таких, как русская община, обращает внимание. Я вспоминаю исторические примеры, когда, даже не примеры в России, да, хотя можно и России вспомнить, но когда государство дает волю ультраправым, потому что оно им чем-то нужно, ну, например, либерах помочить, да, ну, теперь уже либерах не осталось, ну, кого-то там ЛГБТ, да, то есть риск, ну, так, по крайней мере, это вот очевидная вещь, о которых уже спросить, да, есть риск, что наступит момент, когда государство перестанет их контролировать, а они уже будут настолько сильны, что сами заявят этому государству, подвинься, мы здесь власть. Поэтому
есть
вопрос.
Риск, подожди, нет, да. Есть риск, что Евгений Пригожин повернет колонны на Ростов и Москву. Ну, в вот, этот например, раз да. сделал не в очень удачный момент, но это, собственно, произошло буквально вот только что, год назад почти.
Да, Пригожин, о котором вот мы тут до тебя говорили с Трещанином, и как раз тот совместный текст «Медиазоны» и BBC про потери под Бахмутом. Так вот, да, вот русская община, условно, или любая другая организация, которая государство заигрывает, да, сейчас они просто в Битцевском парке поклоняются Велесу, и, значит, у них соревнования по русскому кулачному бою. А завтра, ну, в теории, да, они могут пойти попробовать взять власть. Вот если говорить про русскую общину, которая выглядит как довольно серьезно, организация, да, не анонимная, публичная, с отделениями. Первое, если видишь ли такую перспективу, хотя, наверное, она довольно абстрактная, но какие у нее отношения с государством? Да? То есть контролируется на государство, потому что про те же, возможно, организации до этого, да, много ходили слухов, что там на самом деле Кремль стоит за этой ультраправой, за этой, потому что они нужны зачем-то. Что с русскими общинами?
Относительно контроля и чего-либо судить мы, конечно, не можем. И, ну, на мой взгляд, эти организации возникают, ну, достаточно самостоятельно. Но дело не в этом. Ну, сложно было бы представить, что вся жизнь России на текущий момент, ну, вот, лишена низовых, да, там, каких-то движений, политических партий, реальных политических партий или политических движений, и вдруг внезапно националисты такие появляются сами по себе, и все такие, ну окей, что-то там появилось, вот Масленицу празднуют, хорошо. То есть, конечно же, какое-то внимание к ним существует, и было бы, ну это просто логика, было бы странно, если бы это было не так. Но на текущий момент, вот ты быстро перескакиваешь к ступени взять власть, да, там, так далее. Это, может быть, Евгений Викторович Пригожин был горячий такой, и поэтому не несколько раньше это сделал, потерпел крах. Пока люди, которые поддерживают русскую общину и там входят в нее, симпатизируют ей, они заявляют о полной поддержке действующей власти. Все замечательно. СВО проходит великолепно. Не знаю, в России крепнет, мощь силится. Мы участвуем ровно вместе с нашим государством в возрождении России, не знаю, поднятие с колен, но, по-моему, уже даже, в общем, считается, что все поднялось.
Встали.
И встали, да. как шаман, опять же, говорил. Либерахи, мочим либерах, пишем доносы, да, там и так далее, и так далее. ЛГБТ, да, безусловно, конечно, вместе с государством будем выкорчевывать эту заразу. Цензурные какие-то законы, да ничего, туда и дорогу, в общем, почему бы и нет. Ты знаешь, по итогам вышедшей нашей статьи, люди из русской общины даже провели несколько стримов, и было несколько публикаций, включая всякие провластные СМИ и такие вершины журналистского, так сказать, мастерства, как Лайф и Ридовка, где общий смысл был такой, что люди не понимают, а что так не понравилось BBC. Люди читают про русскую общину и не находят в этом минусов, ну, то есть замечательная организация, так к этому и подходит. И, кстати, один из лидеров русской общины на стриме, когда у него спрашивали, ну, там, а журналистка восточного происхождения, как, конечно же, подчеркивалось, вас как-то обманула, переврала ваши слова, и спикер буквально говорит, да нет, в общем, как говорили, так все и сказали. То есть это не воспринимается как что-то отрицательное, опасное или, там, не знаю, очерняющее, ну, как ты понимаешь, мы тоже по стандартам работаем, и не было такой задачи. Мы описываем явление, да, люди делают выводы. Но, судя по выводам этих людей, примерно так себя они видят, да, вместе с государством, да, против проклятых либерах, ЛГБТ и всего остального, да, с силовыми акциями в тот момент, когда это нужно. Да, все для фронта, все для победы. Ну, явление есть, мы описали.
Ну да, не, на самом-то деле, не знаю, как твое мнение, я считаю, что в любом обществе будут и должны быть и были партии такого толка националистического. Другой вопрос, чтобы они не призывали никого резать и убивать, и не участвовали в боевых акциях. А так-то это всегда неизбежно, такой спектр
и
будет.
И чтобы были другие партии, у нас нету другого спектра, понимаешь, в легальном поле, да.
Об этом и речь. В этом смысле, да. Если они не нарушают закон, так пусть существуют. Я в этом смысле тоже не вижу проблем. Но у меня вопрос как раз, потому что ты описал их активности довольно большие, да? А есть ли понимание, кто это дело спонсирует? Ну, собирают донаты от тех, кто приходит на поклонение Велесу в Ибисовском парке? Или есть какие-то люди, которые их дают им деньги?
Так как это не партия, а достаточно аморфная структура, там пути финансирования, да, там самые разные, от донатов и самостоятельных сборов до каких-то спонсорских историй, зависит от того, что делают, да, там масленицу отмечают, прицелы на фронт собирают или еще что-нибудь. Но тут я, пожалуй, переключусь с нашей работы на работу наших коллег из студенческого медиа «Гроза». Вместе с Холодом они сделали исследование правых в университетской среде. И там появляется довольно давно известное нам имя православного бизнесмена, православного олигарха, как его называют, Константина Малафеева, который, оказывается, спонсирует некое сообщество академистов. Там это немножко, честно говоря, все похоже на масонский орден, только с другой направленностью. И там предполагается, что это некая, видимо, идеологическая настройка. То есть, конечно, там идет речь не о силовых акциях на улицах, в первую очередь, а о том, что серьезные образованные молодые люди в университетах обсуждают разные проблемы Святой Руси там, и возрождения империи. И судя по тому, что у них там присутствует теория Катехона, видимо, теорию царя-искупителя, которая в нее входит. Но я не до конца поняла, как не понял и журналист издания «Гроза», который внедрился в это все движение и пытался, силился понять эту довольно сложную систему воззрений. Но ты знаешь, что с 2014 года, да и раньше, Малафеев спонсор самых разных проектов, начиная там от довольно одиозного телеканала «Царьград», который тоже пытается, во всяком случае, пытались вначале показать в духе там стильно, модно, современно, но и сейчас сейчас там некоторые заходы есть в этом ключе, так сказать, наше русское консерваторское, наш народный советский консерваторский телек. Вот. И заканчивая разными другими движениями, инициативами, не знаю, там и культурными, и нет. Просто напомню, что участие Константина Малафеева в спонсорстве первого, начала, собственно, украинской войны в 2014 году доказано. Отсылаю всех, кто этого не помнит, к твоему же фильму о том, как начиналась война в Украине. Ну, а тут немножечко, кроме войны, еще студентов спонсируют со всякой интересной, любопытной византологией, тайными обществами и довольно модными стримами с ведущими, не знаю, активностями и всем остальным. Ну, мне кажется, это все в одном и том же русле, просто с разных сторон. И русская община с патрулями на улицах, и академисты в университетах, и батальон Испаньола на фронте. Это все примерно в одну и ту же степь, только, так сказать, широко и аморфно располагающее собой в нынешнем ландшафте.
А за русской общиной Малафеев может стоять? У вас есть понимание Сомали?
Не буду утверждать, потому что если бы мы могли что-то утверждать, мы так бы и написали в своем материале, как ты понимаешь. Но, знаешь, испытала желание обратиться через твой стрим, если герой моих, в том числе, публикаций, наших публикаций, Константин Малафеев, пожелает дать комментарий и поговорить с нами о своих инвестиционных проектах в русскую идеологию. Расскажем все честно и как есть, спросите у русской общины. Пока ничего утверждать не могу.
Кстати, Малафеев известен тем, что он очень редко общался с российскими медиа, всегда любил общаться с иностранными медиа. Вот, это прям такое всегда контрастировало, да, с его критикой тех, кто, значит, по его мнению, склонен к низкопоклонству перед Западом. А вот, да, значит, это довольно известная история.
Здесь возможно, мне стоит подучить английский для этого, да.
Да. Hello, Константин Валерьевич. How are you? Так вот, смотри, еще важный момент, потому что есть и другие организации. У меня была Ира Новик из «Вот так» какое-то время назад рассказывал тоже про телеграм-каналы, где публикуется видео нападений на мигрантов, и Сова фиксирует рост, нападений, которые можно как-то отследить за последнее время. В общем, есть разные организации, да, в том числе есть, например, даже уголовные дела против неонацистов. Потом ты упомянул Испаньолу, но, насколько я понимаю, среди фанатов, да, есть те, кто, кому не нравится ни Испаньола, ни война, да, путинская, ну, по своим причинам каким-то. Вот как с русской общиной вообще, расскажи побольше про этот раскол. Есть ли раскол в российских ультраправых из-за войны, да, и насколько он масштабный вообще, что здесь сами ультраправые говорят?
Ты знаешь, я очень давно слежу за ультраправыми и могу сказать, что весь раскол на этот счет остался в 2014 году. Как ты помнишь, тогда часть ультраправых российских граждан, ну, из России, отправились воевать на стороне Украины в том числе, потому что не поддерживали действующую власть и поддерживали националистический дискурс с той стороны. Есть ряд объединений, которые сохранились в своем национализме с тех пор и по сю пору, и они вполне успешно чувствуют себя на фронте и в публичном пространстве, уже упомянутый мной Дешерга Русич. Но, тем не менее, они всегда слишком, ну, не совсем, как сказать, не то чтобы, допустим, удобно для власти, потому что, ну, например, Величков дает интервью у Стасу, а как просто. Дальше его выпиливают, это интервью. Дальше оно опять появляется. Дальше там напишет человек с позывным «Топаз» про то, как нужно уши кому-то резать. А потом начинает ныть в своем канале на предмет того, что к нему приходят серьезные люди и говорят: убери этот пост, но мы свои идеи людей не убираем, посты не убираем. То есть, честно говоря, все, что мне встречалось в первую очередь среди противников, да, там, государства, но оно не было националистическим. Весь раскол совершился уже тогда. Мы знаем сейчас несколько дел об объективности, которых мы судить не можем. В частности, помнишь про покушение на Владимира Соловьева, якобы планировавшееся, где якобы в нем принимали участие ультраправые. Несколько дел про поджигание военкоматов и вот и вся эта история. Но в свете того, что мы совершенно не можем проверить истинность утверждений, действительно ли были какие-то покушения, действительно ли эти люди националисты, кто вообще эти люди, как это вообще все работает, я не могу сказать про какой-то серьезный раскол именно после полномасштабного вторжения. В 2014 году он был.
И последний вопрос, он будет цеховой. Что здесь на этом стриме немножко гиковский, как Жора Албуров сказал в самом начале. Вот ты сказал про стандарты. И что текст действительно построен по стандартам, дается слово всем сторонам, да, без каких-либо оценок. Вопрос в лоб. Насколько в российской журналистике, назовем ее независимой, да, как правило, это сейчас равно уехавшее, да, к сожалению. Но, в общем, насколько за эти уже два года, да, те самые стандарты упали? И какие ты видишь главные здесь проблемы в этом самом падении?
В свое время, когда я очень рубилась про стандарты, еще даже не работая в русской службе BBC, мне кто-то, мой там собеседник сказал, что вы со своими стандартами, вы как будто на фехтовальный турнир пришли, а вам в ответ кувалды по башке бьют. Это было до, так сказать, кувалдовой истории Евгения Пригожина, дальше это приобрело новое смысло. Я бы не говорила про падение стандартов, хотя, безусловно, всегда нужно за ними следить. У всех бывают там ошибки, какие-то упущения. И вообще, ну, ты перестаешь за этим следить, ты закончился как СМИ, не знаю, как журналист. Я бы скорее говорила про возможности. Разумеется, Андрей, если бы мы имели такую возможность, как, кстати, имели, судя по всему, смелые наши коллеги из «Грозы», и удачи им, и здорово, что у них это вышло. Конечно же, бы мы пошли ногами, мы бы посмотрели на то, как проходят эти праздники, собрания и что-либо. Мы бы попробовали напроситься в рейды, посмотрели бы, как это все получается. И Константин Малафеев запросом об интервью я бы задал бы с большим успехом, чем находясь за пределами нашей Родины. Да, наши возможности по работе сейчас ограничены. Да, любое соблюдение стандартов требует прав вот в 5 раз больше работы. Я видела, как Амалия, каким трудом, да, там, и каким широким забросом находила себе собеседников. И да, конечно, по удаленке это сделать гораздо сложнее. И да, конечно, мы во многом проигрываем тому, что мы могли бы делать по-другому. Ну, стараемся так. Что делать?
Ну, здесь я могу всех просто отправить к самому тексту. Он очень подробный, детальный, на мой взгляд, правда, по нынешним временам. Хотя, да, вам приходилось судить о праздниках, вот, которые мы сейчас показывали, самовары с сушками удаленно, но есть впечатление, что вы на них побывали. Так что всех отсылаю к этому тексту. Автор Амалия Затари, редактор Настя Лотарева, которая о нем рассказала, и вообще про ультраправых, и немножко про стандарты. Спасибо тебе большое.
Спасибо, Андрей.
Ну, собственно, я поговорил с Димой Тричаниным с «Медиазоны» и с Настей Лотаревой из BBC, и, как я говорил в начале, они пошли из разных точек, да, то есть у «Медиазоны» и BBC в материале про ЧВК «Вагнер» было большое количество данных, и дальше нужно эти данные было интерпретировать и разгадывать загадки от покойного Пригожина, а в случае с материалом про ультраправую организацию «Русская община» нужно было вообще, общаясь с людьми, да, понять, что она из себя представляет, связанный с властями и с тем же Малафеевым. Мне кажется, в обоих случаях результат, ну, это классная журналистика. Но есть материалы, авторы которых не смогли ко мне прийти, но я советую на эти материалы ваше внимание обратить. А именно, издание «Гласное», рассказала истории детей, которые в взрослом возрасте, ну, или в подростковом, узнали, что их отцы, на самом деле, которых они считали родными отцами, не родные отцы. И как дальше строилось отношение между ними, это прям совершенно не связано с текущей повесткой, но очень хороший материал. Другой материал, в издании «Черта», он связан с повесткой, но тоже социальный, эмоциональный. О том, как разрушаются семьи российских военных, которые возвращаются с войны. То есть вещь, казалось бы, очевидная, грустная и понятная, но там на конкретных, опять же, примерах всем советую почитать. Ну и, наконец, 5 лет назад случилось дело Голунова. Может быть, даже кто-то уже не знает, тогда журналиста «Медузы», расследователя, моего коллегу Ваню Голунова, по фейковому делу задержали. И даже собирались арестовать, но в итоге общественное давление, протесты Ваню тогда отбили. И я помню, что он позвонил Свете Рейтер, находясь в полиции, а Света позвонила мне, это было, по-моему, 5 или 5:30 утра, что-то такое. И с тех пор митинги, помню, иностранные коллеги, один из лучших украинских расследователей тогда предлагал помощь, потому что мы как раз пытались понять, что происходит, доказать, что это заказное дело и прочее. И потом помогали доделывать его то самое расследование, и сейчас часто звучит, ну вот, мол, да, отбили, и что? Такая далекая эпоха, уже даже не верится. Я тоже об этом думал, и на самом деле про многое можно сказать. Ну, это же было давно, уже и не верится. Да, это историческое событие, и здорово, что тогда отбили. Сейчас, к сожалению, не можем, но все равно оно есть в истории, и дай бог еще раз, когда им будет так, когда общественное давление сможет отбить журналиста. Ваня, кстати, остается в России, он работает в холдинге «Шкулев», который объединяет почти 50 региональных медиа, и он там помогает региональным журналистам делать расследования. Мне кажется, это очень важная работа. К сожалению, авторы этих расследований не могут ко мне прийти на стрим, потому что они находятся в России, но, правда, там существует качественная региональная журналистика. Ну, а кто сможет прийти, будет ходить на стрим «Прослушка».